Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад с вами встретиться. У меня сразу же к вам вопрос. Начали ли вы систематически изучать и исследовать священные писания? Вы знаете, слушатель, как во времена Нового Завета, так и сегодня, Христос Господь еще призывает каждого из нас и говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствуют о Мне». Приглашаю вас к этой ежедневной библейской лекции. Кроме этого совместного изучения Библии, вы можете участвовать в этой же программе в отделе «Обзор почты» вашими письмами, друзья, и ваше письмо может стать переломной чертой в жизни многих и многих слушателей, может стать возрождением к новой духовной жизни. Вы можете высылать ваши письма на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же в нашу испанскую радиостудию. Адрес мой подам позже, в конце программы. Также вы можете писать в Московскую область. Это город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Ну а теперь краткий обзор почты, а затем сразу же библейская лекция. Сегодня, друзья, мы возьмем письмо из Казани. И должен сказать, что пишет его пожилая женщина Мария Степановна. Ее письмо очень длинное, но я остановлюсь лишь на следующих размышлениях Марии Степановны. И она, между прочим, пишет: «Хотя мне скоро будет 70 лет, и хотя я столько пережила в жизни, что даже страшно вспоминать, все же я знаю, что есть один, кто меня в самом деле не забыл и всегда-всегда помнит и любит. Он всегда был со мной и всегда защищал своей могучей рукой, даже тогда, когда я о нем не думала. Его любовь нельзя сравнить ни с чем. Мне кажется, что все наши слова и сравнения напрасны и никчемны, смотря на Его величественную любовь. Ведь Он так нас полюбил, что отдал Своего Сына за нас, отдал Свою жизнь за нас». Так пишет Мария Степановна, друзья-радиослушатели из Казани, и подчеркивает в своем письме слово «так». Друзья-радиослушатели, и в самом деле Господь Иисус пострадал за нас так, как никто другой. Это великая Божья любовь, друзья. Так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, говорит нам Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих. Здесь представлена нам неизмеримая высота, недоступная глубина и неисследимая широта любви Божьей, друзья-радиослушатели. Иисус показал и возвестил миру, как Бог любит мир. Но кто вполне постиг и понял эту чудную истину, слушатели, кто? Все, что мы можем знать о этой Божьей любви, может быть, можно выразить двумя предложениями. Бог возлюбил мир, поэтому Он отдал Сына Своего. Бог любит Сына, в Нем Он милует мир, то есть тех из мира, которые веруют в Него. Друзья, радиослушатели, что Бог любит мир, это доказывает вся всемирная история. Иначе Он давно уже не оставил бы никого и все уничтожил бы. Самые страшные суды Божьи, которые по временам должны были бы наступать, явно носят на себе отпечаток любви Божьей. Когда должен был наступить потоп, Бог воскорбел в своем сердце. Прежде наступления суда над Содомом, Бог сам сошел на землю, чтобы видеть, возможно ли его предотвратить. через пророков, Бог жалуется, что люди насильно навлекают на себя суды Божьи. А около Иерусалима льются слезы Иисуса о его ожесточении и злобе. Друзья радиослушатели, что Бог так возлюбил мир, возвещает также во времени и в вечности, в земле и в аде этот дар Божий. Этот дар Божий, подарок Божий своего единородного Сына. Любовь Божья более не могла осчастливить мир, ибо он лежал во зле. Грех стоял между Богом и человеком выше Китайской стены и не пропускал ни одного луча его любви. Иисус, Сын, Агнец Божий, устранил грех, удалив его из среды. И вот теперь действует эта любовь и дает спасение погибающим, жизнь мертвым, благословение томящимся под проклятием закона, вечное блаженство тем, уделом которых было вечное осуждение. Никто еще не исследовал словечко «так», ибо хотя мы и можем смотреть в эту бездну любви Божией, но мы не видим в ней дна, друзья. Никто не может отобразить так эту любовь, как отобразил сам Господь Бог. Здесь такой предмет, которого время не может истощить, слушатели, вечность не может исчерпать, который наполняет небо и землю. Друзья, факт этот находит себе благоговейное поклонение на земле и признается со скрежетом зубов в аду. Какое значение он имеет для тебя, слушатель, сегодня? Какое значение имеет он для тебя, слушатель, лично? Ты не думай в этот момент о ком-то другом. Подумай о себе. Какое значение Христос, его любовь, имеет ко мне сегодня? Если никакой, если никакого значения, если ты не чувствуешь его любви, слушатель, подумай о твоих грехах. Грех, видимо, так ослепил тебя, что ты не видишь именно этой Божьей любви. Тебе, слушатель, видимо, еще нужно прийти в себя и понять себя. Понять, что ты полон, полон греха. А в грехах, слушатели, у нас нет жизни, у нас лишь смерть. Потому что грех дает нам лишь смерть. Слушатели, подумайте, что так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы ты и я, чтобы никто, чтобы все, чтобы никто не погиб, но чтобы все могли спастись. Пусть Господь благословит тебя, слушатель. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали наш краткий обзор почты к программе «Библейские лекции», где я отвечал на письмо и делал комментарии на письмо Марии Степановны из города Казани. Ну а теперь, как всегда, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Готовы ли вы, друзья? Готовы ли вы? Открыли ли вы ваши Библии? Дорогие друзья, радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я очень рад был встретиться с вами, друзья, через эти письма. Интересные, замечательные письма, иногда с очень важными вопросами, очень важными комментариями и, я бы сказал, также с замечательными, интересными свидетельствами, друзья, которые, я уверен, кому-то из слушателей станут большим благословением. Не пожалейте времени, уделите несколько минут именно для того, чтобы рассказать другим слушателям, как Божья любовь, как Слово Божье стало для вас в самом деле благословением. Это поможет другим слушателям приблизиться к Богу, приблизиться к спасению. Друзья, сегодня мы начнем новый отдел из Священного Писания. Как вы помните, я на прошлом уроке на прошлой лекции говорил об этом. Сегодня перед нами первое послание к фессалоникийцам, слушатели. Это, слушатели, новый отдел из Нового Завета. Это послание апостола Павла. Сегодня мы начинаем изучение замечательного, я бы сказал, замечательного, короткого послания апостола Павла к фессалоникийской церкви. Оно важно и свежо, и в наши дни, друзья. Но перед тем, как начинать новый отдел, как вы помните, я всегда прошу Божьего благословения. Мы помолимся, слушатели, помолимся в нашей душе, в наших мыслях, помолимся о благословении Господа именно для этой передачи, для начала этой новой серии из Нового Завета. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и за это послание апостола Павла ко всем нам. Мы радуемся, видя, что Твоя рука видна в событиях, переживаемых людьми. Просим Тебя, Господи, да ширится Слово Твое в этом мире, да услышат эту благую весть многие и многие люди, особенно те, Господь, которые еще никогда не слышали Твое Слово. Мы приходим в Твое имя, драгоценное имя Господа Иисуса Христа, и мы молим Тебя, Господь, помоги нам правильно преподнести Твое Слово и правильно передать Его, Слово Твое Божье, которое вечно и которое, Господь, оно непоколебимо. Помоги нам, мы просим все Тебя в имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, мы переходим на время к Новому Завету, хотя первое послание к фессалоникийцам помещено, друзья, как вы видите, почти-почти в конце послания апостола Павла. Но, фактически, оно является одним из первых его апостольских писем к верующим во Христа. Я постараюсь, друзья, я постараюсь в этих вступительных моментах, в этой вступительной части беседы сделать некоторые объяснения исторического характера. Нужно сказать, что Римская империя того времени, завоевав какую-нибудь страну, старалась закрепить в ней свою власть. Обычно строила город или колонию в очень, так сказать, стратегическом месте. Фессалоника была одной из таких колоний. Там преобладала римская культура и, конечно, римские обычаи жизни. Этот город еще и теперь, слушатели, существует и имеет свое значение в Греции. Он находится в 100 километрах на запад от города Филиппы. Апостол Павел посетил этот город, как вы можете узнать это из Деяний апостолов, 16 глава. Он старался там преподнести имя Христово. И он был чудесно избавлен от смерти, от тюрьмы, и основал там Церковь Христову. После этого он пошел еще 100 километров на восток в город Фессалонику. Она лежит, друзья, километров около 50 на север от Афин. Цицерон, друзья, знаменитый римлянин, сказал тогда, что Фессалоника лежит в сердце Римской империи. Она являлась македонским городом. Это значит, она была в центре владений Рима того времени. В ней были также горячие источники лечебного, так сказать, для лечебного употребления, как во многих городах, где римляне устраивали свои особенно специальные купальни. В 316 году до Рождества Христова генерал Кассандра после Александра Великого разделил, как вы знаете, Римскую империю на 4 части и взял для себя именно Македонию. Он назвал этот город Фессалоникой. Раньше ее название было Терма в память своей жены, которая являлась сестрой Александра Великого. Это был весьма важный город. Церковь в Фессалонике была образцовой. для верующих в Македонии и Ахайи, во всей теперешней Греции, как мы читаем в первой главе, в 7 стихе. Примером добрым она была также и для церкви слушателей в Коринфе, которая находилась неподалеку, конечно, от нее и была основана тоже апостолом Павлом во время его уже второго путешествия с целью проповеди Евангелия Христова именно в тех странах Азии. Друзья, радиослушатели, но возвратимся опять к служению апостола Павла. Во время второго миссионерского путешествия он и Варнава разделились в своих планах их дальнейшего странствования. Павел пригласил Силу сопутствовать ему, а потом присоединились к ним также и Тимофей, и Лука, который был также и знаменитым врачом и писателем. Он посетил церкви в Галатии. В этой местности было большое население, которое нуждалось в проповеди им Евангелия Христова. В наше время, слушатели, эта местность принадлежит, как я сказал выше, Турции. Мы называем ее Малой Азией. Во время третьего путешествия апостола Павла апостол совершил самое большое служение, организовав церковь именно в Ефесе. А теперь он встретился с препятствиями на пути. И вот Дух Святой имел свой план для него и не допустил его идти в Вифинию. Что же тогда делает апостол Павел? Тогда он пошел на запад, именно в Троаду. Видел видение ночью и зов Божий идти именно в Македонию. И так он направился в Филиппы. Там он, слушатели, возвещает Евангелие группе людей, между которыми была и чтущая Бога женщина Лидия, торговавшая в то время багряницею. Она уверовала в Господа Иисуса Христа и приняла святое водное крещение, она и ее домашние. Так, слушатели, именно так началась там церковь. Оттуда апостол Павел и его спутники направились в Фессалонику. И три субботы, слушатели, Павел излагал Писание о Христе в иудейской синагоге, как мы читаем в Деянии апостолов, 17 главе, начиная 2 стихом. Там говорится: «Открывая и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Иисус есть Христос, которого я проповедую вам». Так учил и наставлял апостол Павел в те дни. И вот, слушатели, он пробыл там меньше месяца и совершил силой Господней величайшее дело. Множество народа обратилось ко Христу. Апостол Павел был благословенный евангелист. Он не только организовал там поместную церковь, но он учил их важным основам их веры, то есть доктрине христианской, доктрине о Христе, о Слове Божьем. Об этом мы больше скажем, когда будем, конечно, подробно объяснять эти два его послания именно к фессалоникийцам. Он учил о глубинах Священного Писания, о планах Божьих. Дорогие слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам попозже, я напоминаю вам, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена, конечно, по материалу доктора богословия Вернона Маги, ведет программу Александр Захария, и она транслируется, друзья, ежедневно с понедельника по пятницу слушателей 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Попозже, в конце программы, я оставлю, слушатели, вам мой адрес, если вы решите нам написать. Особенно оставляю этот адрес для тех, кто пожелает изучать Библию систематически, ежедневно и еще ее не имеет. Пишите, мы постараемся ее выслать вам. Друзья, я только что выше сказал, что апостол Павел в своих миссионерских путешествиях он ходил и учил не только основам их веры, но он также организовывал там поместную церковь. И что интересно, слушатели, основав церковь, он начинал обучать доктрине христианской, доктрине о Христе, о Священном Писании и так далее. Но об этом мы больше будем говорить, конечно, когда будем подробно объяснять эти два его послания, послания к фессалоникийцам. Он учил, конечно, о глубинах Священного Писания, о планах Божьих. Многие церкви в наши дни, слушатели, имеющие за собой даже столетнюю историю, не знают этого учения, которое, к сожалению, не было преподано им их наставниками в вере. Многие христиане ничего не знают о, например, восхищении церкви от земли Господу Иисусу Христу и, например, о втором пришествии Господа Иисуса Христа, чтобы в свое время устроить свое царство мира и правды здесь, на обновленной земле Богом. Именно такой юной церкви апостол Павел преподал глубокие тайны Божьи, связанные с его победой над силами зла и победой, слушатели, над всеми этими силами зла и установить царство Христа. Друзья, можно думать, что апостол Павел пробыл в Фессалонике более месяца. Проповедь его имела большое влияние на евреев, во-первых, но некоторые из них восстали и весьма-весьма вредили его служению. После краткого пребывания в Вирии здешние его соотечественники, написано, были благомысленнее фессалоникийских. Мы читаем об этом в Деянии апостолов, 17 главе. Оттуда он направился в город Афин. После, слушатели, после известных многим читателям Библии событий в Афинах, прекрасных при том событиях, если вы не читали об этом, прочитайте именно в Деяниях апостолов, после речи апостола Павла в этом большущем здании в Ареопаге и так далее, Павел отправился в Коринф. И именно там он поджидал, так сказать, Силу и Тимофея, чтобы получить сведения о положении церкви в Фессалонике. Можно думать, что апостол Павел свидетельствовал верующим, даже молодым в вере, что пришествие Христово приближается, и взятие им церкви к себе совершится в очень скором. Об этом вы можете также прочитать в этой первой, в 4 главе, в первом послании апостола Павла к фессалоникийцам. Есть несколько методов для подразделения этого послания, слушатели, на части для более успешного изучения его содержания. Я совершил бы это таким образом. Первая глава, это пришествие Христа, является вдохновенной надеждой. Повторяю, пришествие Христа является вдохновенной надеждой. Это первая глава. Второе пришествие Христа – надежда в действии. Это вторая глава. Второе пришествие Христа – надежда в действии. Вторая глава. И пришествие Христа есть очищающая надежда. Третья глава. Четвертая глава – это пришествие Христа есть надежда утешающая. И пятая глава – пришествие Христа, побуждающая надежда. Итак, слушатели, как мы видим здесь 5 подразделов, и по им мы будем приблизительно шествовать, так сказать, по страницам Священного Писания. большая часть этого послания связана с приготовлением верующих в земной жизни к встрече с Господом Иисусом во время восхищения Церкви. В наши дни заметно много разномыслий в отношении исполнения пророчеств о будущем. Но я думаю, что мы должны быть внимательны к себе и имеем ли мы в сердце очищающую надежду. Но позвольте мне также напомнить вам, слушатели, что в первом послании к Фессалоникийцам ударение, слушатели, делается апостолом на восхищение Церкви при его пришествии во славе. А во втором послании к Фессалоникийцам ударение переносится уже на пришествие Христа на землю и на установление Его Царства правды и мира. Есть разница в этих двух событиях – восхищение Церкви, а потом грядущее установление им Царства на земле. Итак, начиная это послание, прочитаем первых четыре стиха, где написано: «Павел и Силуан и Тимофей Церкви Фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Так мы читаем в первых пяти стихах, друзья, этого послания. Но обратите внимание, слушатели, что апостол не употребляет только свое имя, упоминая здесь о своих трудах. Нет, он упоминает имена своих двоих помощников. Он не возвышается. Если бы он не упоминал о них, то они были бы совершенно неизвестны нам. Друзья, как прекрасно смирение духа, не правда ли? Мы видим великого апостола, как он любил своих сотрудников. Я пережил лично в молодости глубокое сознание, что, будучи проповедником Евангелия, я не должен даже в одежде отличаться от своих братьев по вере в церкви, а они, со своей стороны, пусть стремятся быть кроткими и не превозноситься, что они все знают из Священного Писания. Церковь, друзья, церковь Фессалоники была великим, великим в самом деле примером. Там мы читаем, что в Боге Отце и Господе Иисусе Христе они пребывали. Он пребывает в ней, слушатели, Господь пребывает в ней. Получив Его благодать, церковь имеет потом и мир Его. Итак, мы подошли к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что, прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это будет достаточно, будет, конечно, большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать и, конечно, познавать, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки, навеки погибнуть. Поэтому, друзья, призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания ежедневно. Мы с вами можем встретиться в этой программе «Библейские лекции» в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 21,31 метр. Всего вам прекрасного! Не забывайте моего адреса. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего хорошего. До свидания, друзья.